Глава 30. Ужасное время. Если бы я захотел, то мог бы написать еще много глав о борьбе католиков и протестантов. Но я не хочу. Это было ужасное время. И очень быстро все так запуталось, что люди с трудом понимали, за что и против кого они сражаются. Германские императоры из династии Габсбургов иногда жили в Праге, а иногда в Вене. Настоящей властью они обладали только в Австрии. И, может быть, еще в части Венгрии. Они были благочестивыми людьми, которые хотели восстановить в своей империи власть католической церкви. Сначала, правда, они разрешали протестантам проводить свои церковные службы, но вскоре в Чехии дело дошло до войны. В 1618 году враждебные Габсбургам протестанты выбросили из окна крепости в Праге трех представителей императора. Они упали на навозную кучу, поэтому с двумя из них ничего страшного не произошло. Это событие назвали пражской дефенестрацией, и оно послужило поводом для ужасной войны, длившейся 30 лет. 30 лет! Только представь себе это. Если кому-то было 10 лет на тот момент, когда тех троих выбросили из окна, то когда он наконец-то дожил до заключения мира, и ему было уже 40. И это если он дожил. Дело в том, что эта война переросла в отвратительную бойню, которую ввели плохо оплачиваемые грубые толпы солдат из разных стран, в основном промышлявшие грабежом и разбоем. Самый грубый и жестокий сброд из всех краев приходил в то войско, где, как они надеялись, можно было поживиться самой большой добычей. Про веру давно уже все забыли. Протестанты воевали в католических армиях, католики — в протестантских. В той стране, за которую они, как предполагалось, сражались, они вели себя так же жестоко, как и враги. Разбив где-то лагерь, они требовали от крестьян, чтобы те приносили им еду и, конечно, питье. Если крестьяне не отдавали это добровольно, они вынуждали их или просто убивали. Так они проносились по Европе в фантастических одеждах с цветными нашивками и огромными султанами из перьев, со шпагами на поясе, с пистолетами в руках, разоряя и убивая все и всех на своем пути, мучая беззащитных людей просто из бессмысленной жестокости и злости. Остановить их было невозможно. Они слепо подчинялись только своим командирам, если тем удавалось вызвать их любовь. Одним из таких командиров, сражавшихся на стороне императора, был Валенштейн, бедный, но невероятно умный и обладавший огромной силой воли дворянин. Он дошел со своим войском до Северной Германии и захватил там протестантские города. Благодаря его талантам полководца и ловкости, исход войны был почти решен в пользу императора и католической церкви. Но тут в дело вмешалась другая страна. Это были шведы под началом могучего и благочестивого протестантского короля Густава Адольфа. Он хотел спасти протестантскую веру и создать сильную протестантскую империю под властью Швеции. Шведы отбили Северную Германию и направились в Баварию, но в 1632 году, это был 14-й год той жестокой войны, Густав Адольф погиб в бою. Большая часть шведского войска все-таки дошла до Вены и ужасно там бесчинствовала. Франция тоже вступила в эту войну. Ты, наверное, подумал, что раз французы были католиками, то в этой религиозной войне они выступили на стороне императора против северогерманских протестантов и шведов. Но это давно уже была не религиозная война. Каждая страна хотела в общей смуте урвать себе кусок. И поскольку германский император были самыми могущественными правителями в Европе, французы, которыми управлял мудрейший министр кардинал Ришелье, решили воспользоваться такой возможностью и ослабить соперников, чтобы Франция стала самой могущественной страной в Европе. Поэтому французские солдаты тоже воевали против императора. Между тем Валенштейн, главный полководец императора, обрел огромную власть. Солдаты преклонялись перед ним, сражались за него и ради его целей. Этому дикому войску было совершенно наплевать на императора, да и на католичество тоже. Поэтому Валенштейн все больше ощущал себя настоящим государем. Без него и его армии император был бессилен. Полководец начал сам вести переговоры с противником о заключении мира. А приказы императора он больше не передавал солдатам. Тогда император решил его арестовать, но не успел. В 1634 году Валенштейна убил один из его бывших друзей. А война продолжалась еще 14 лет и становилась все более жестокой и беспорядочной. Солдаты сжигали целые деревни, разоряли города, убивали женщин и детей, грабили и воровали, и конца этому было не видно. Они отбирали у крестьян скот и вытаптывали их поля. Большая часть Германии превратилась в разоренную пустыню, где царил голод, распространялись ужасные заразные болезни и бегали огромные стаи диких волков. Посреди всех этих страшных бедствий в 1648 году представители разных государств наконец собрались, провели долгие и запутанные переговоры и заключили мирный договор, в соответствии с которым сохранялись примерно те же границы, как до начала 30-летней войны. Протестантские княжества удержали свои территории, а земли, которыми управлял император, Австрия, Венгрия и Чехия, остались католическими. Швеция после смерти Густава Адольфа лишилась своего влияния, но сохранила за собой некоторые земли, захваченные на севере Германии и на побережье Балтийского моря. И только послы французского министра Ришелье добились того, что Франция получила многие немецкие крепости и города на берегу Рейна. Франция оказалась настоящим победителем в войне, так как ей не было нанесено никакого вреда. А Германия превратилась почти в пустыню. Выжить смогла лишь примерно половина всех жителей, и они находились в ужасающем положении. Многие отправились в Америку, другие пытались наняться в иноземные армии, так как умели только воевать. Ко всем этим несчастьям и страданиям добавилось еще одно ужасное безумие, охватившее в то время многих людей. Это был страх перед злыми волшебниками, перед колдовством и ведьмами. Ты знаешь, что в средние века люди были очень суеверными и верили в духов и привидения. Но тогда все было еще не так плохо. Хуже стало во времена тех сильных и любивших роскошь римских пап, мы называем эту эпоху Ренессансом, которые около 1500 года строили новый собор Святого Петра и торговали индульгенциями. Папы в то время были не такими уж верующими, но зато очень суеверными. Они очень боялись дьявола и колдовства. Все папы римские, правившие около 1500 года и навечно прославившие свои имена созданными при них прекрасными произведениями искусства, в то же время издавали жестокие приказы, из-за которых сурово преследовали колдунов и ведьм, особенно в Германии. Ты спросишь, как можно преследовать за то, чего никогда не существовало и не существует? Вот это было самым ужасным. Если какую-нибудь женщину в деревне не любили, если люди ее боялись или она их раздражала, то они просто говорили: «Это ведьма! Из-за нее поднялась буря!» Или «Она виновата в том, что у бургомистра болит спина!» Боль в спине и сегодня называют прострелом, а по-немецки это звучит как «выстрел ведьмы». И тогда эту женщину арестовывали и допрашивали, состоит ли она в союзе с дьяволом. Конечно же, она это отрицала. Но ее так долго и жестоко мучили, что она, уже полумертвая от боли и страдания, признавалась во всем, в чем ее обвиняли. И это был конец. Она ведь призналась, что она ведьма. И тогда ее сжигали заживо. Обычно, когда ее так терзали, это называлось пыткой, то спрашивали, есть ли в деревне другие ведьмы, с которыми она вместе занималась колдовством. Тогда многие из таких женщин, уже совсем не в силах сопротивляться, называли другие имена, приходившие им в голову, только чтобы их прекратили мучить. И власти арестовывали других женщин, и их тоже заставляли признаться и тоже сжигали. Больше всего дьявола и ведьм боялись в страшное время после 30-летней войны. По всей стране, как в католических, так и в протестантских землях, сжигали сотни и тысячи женщин. Многие иезуиты выступали против этого безумия, но это не помогало. Люди в то время жили в постоянном леденящем страхе перед непонятными им волшебными силами и перед уловками дьявола, и только этим страхом можно объяснить те чудовищные поступки, которые они совершали по отношению ко многим, многим тысячам ни в чем не повинных людей. А самым удивительным было то, что в это же самое время, когда народ был таким суеверным, жили люди, не забывшие идеи Леонардо да Винчи и других великих флорентийцев. Они продолжали смотреть на мир широко открытыми глазами и старались понять, каков он на самом деле. И они нашли действительно волшебное средство, помогавшее понять, что есть и что было. С его помощью можно было узнать, из какой материи состоит звезда, находящаяся за миллиарды километров от нас? Или почему происходят солнечные затмения, и где на Земле они видны? Этим волшебным средством были вычисления. Конечно же, считать умели и раньше, этим давно занимались купцы. Но теперь люди ясно показали, как много вещей в природе можно вычислить. Они узнали, что любой маятник длиной от 99,1 до 99,6 сантиметра совершает одно колебание за одну секунду. И поняли, с чем это связано. Такие правила называются законами природы. Уже Леонардо да Винчи знал, что природа не нарушает собственных законов. И теперь люди ясно понимали, что любое точно измеренное и описанное природное явление будет происходить постоянно, именно так и никак иначе. Это было невероятное открытие, куда большее чудо, чем то, что приписывали бедным ведьмам. Потому как теперь вся природа, звезды и капли воды, падающие камни и вибрирующие струны скрипки, уже не казалось диким, непонятным, пугающим хаосом. Тот, кто знал правильный способ вычислений, обладал волшебной формулой для всех вещей. Он мог сказать скрипичной струне: «Если хочешь издать ноту ля, тебе надо колебаться 435 раз в секунду и быть такой-то длины и так-то натянутой». И именно такой и должна быть струна. Первым, кто хорошо понял, какая невероятная волшебная сила заключается в вычислении природных явлений, был итальянец Галилео Галилей. Он много лет изучал, исследовал и описывал подобные вещи, и однажды кто-то обратил внимание, что в его сочинениях повторялась та самая мысль, которую еще Леонардо да Винчи высказал, но не стал развивать. О том, что не Солнце движется относительно Земли, а на самом деле Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. После смерти Леонардо эти сведения в 1543 году опубликовал польский ученый Коперник, много лет проводивший вычисления. Его книга вышла, когда он сам уже лежал при смерти, но и католические и протестантские священники осудили это учение как антихристианское и еретическое. Ведь в Ветхом Завете рассказано, как великий полководец Иисус Навин попросил Господа, чтобы тот не дал наступить ночи, пока враги не будут уничтожены. И там говорится, что по его просьбе солнце и луна не двигались, пока Иисус Навин не победил всех своих врагов или не захватил их в плен. А раз в Библии говорится, что солнце когда-то остановилось, думали люди, значит, остальное время оно должно двигаться. И поэтому учение о том, что солнце неподвижно, считали еретическим и противоречившим Библии. И поэтому в 1632 году, когда Галилею, всю жизнь занимавшемуся наукой, было уже почти 70 лет, он предстал перед церковным судом, и его поставили перед выбором. Или его сожгут как еретика, или же он отречется от своих взглядов, будто Земля вращается вокруг Солнца. И тогда он подписал документ, где говорилось, что он несчастный грешник, так как учил, что Земля движется вокруг Солнца. Поэтому его не сожгли, как это произошло со многими до него. Говорят, правда, что официально подписав свое отречение, он тихо сказал: «А все-таки она вертится». И действительно, все навязанные людям взгляды не могли помешать идеям, работам, результатам исследований и проектам Галилея все больше вдохновлять людей. Сегодня с помощью этих математических формул мы можем заставить природу делать то, что нужно нам. У нас есть самолеты, ракеты, радио и другая техника. И за это мы должны быть благодарны таким ученым, как Галилео Галилей, которые искали и находили математические законы природы в то время, когда это было так же опасно, как при Нероне быть христианином.